Что касается остального, похоже, ему обещали вырвать язык, если он хоть что-то расскажет о себе. Говорил о детстве в Марселе, о своей бабушке, которую очень любил, о коллеже иезуитов, где воспитывался. Рассказал о своем обручальном кольце. Он был женат на самой красивой и самой милой женщине, о какой может мечтать любой мужчина. Но они расстались уже 12 лет назад. И невозможно надеяться, что она до сих пор ждет его. Однако ему хотелось что-то послать ей, и он забеспокоился о своих жемчужинах. Я показала ему мешочек и честно призналась, что одной не хватает. Он сам их не пересчитывал, но думал, что пока его перевозили из Джарвиса в Рангун, украли все или, по крайней мере, добрую пригоршню. Он положил мешочек под матрас, и мы пришли к обоюдному согласию, что инцидент исчерпан. Потом я пошла спать на свое привычное место у входа в палатку. Прошлой ночью я спала голой, только под москитной сеткой. Но в его присутствии, конечно, уже не могла снять блузку. Я решила, что принесу ширму и буду спать, как раньше. Он еще долго говорил. Спрашивал в темноте: «Вы спите, Толедо?» Без задних ног. И его понесло. Сообщил про все фильмы с участием мисс Шушу, которые он посмотрел. Про жару. Про заведение в Мозамбике под названием «Колесо крутится». Про обезьянку, которая спряталась на дереве. Утром он спал спокойно. Я пошла принять душ и выпить кофе. Когда я вернулась, его не было. Я побежала поднять тревогу, но тут заметила на пляже его самого или кого-то на него похожего, только в вертикальном положении. И нагнала его. Он закутался в простыню, чтобы прикрыть наготу. Его длинные волосы, мокрые от назойливого дождя, прилипли к голове. Виден был только один глаз. «Вы что, рехнулись?» — спросила я.
«Нужно рехнуться, чтобы оказаться в такой дыре. И это Бирма? Я бы сказал, Сент-Мари-де-ля-Мер после Вселенского потопа».
Я уложила его в кровать. Угрожать ему, как я предполагала, было бессмысленно. Я дала ему понять, что если не будет вести себя разумно до тех пор, пока его соотечественники не явятся сюда и не прояснят его положение, пострадаю только я. Меня уволят, выгонят из флота. Он замолчал на несколько секунд, а потом своим единственным глазом подозрительно взглянул на меня и заметил, что я в халате.
«Как женщина может так вырядиться?»
— спросил он презрительно.
«А ведь вы хорошенькая и фигура отличная».
Вечером, когда он увидел меня в блузке, он только слегка вздохнул, не более того. Принесли ширму, я поставила ее возле своей кровати. Когда после многочисленных партий в шашки пришло время спать, я погасила лампу Мариса. Сняла в своем уголке то немногое, что на мне было, и тут услышала:
«Погасите и свою лампу, Толедо. Я вижу вас, как в театре теней. Хуже не бывает».
Мы еще долго переговаривались в темноте на расстоянии 15 шагов друг от друга. Он меня смешил. Очень странное чувство. Лежать голой в огромной темной палатке и смеяться с мужчиной. Я хочу сказать, что даже если он не видит тебя, волнуешься и в то же время хохочешь громче обычного и без всякого повода. На следующее утро я пила кофе и неожиданно поймала себя на том, что смотрю на свое отражение в окне столовой. Конечно, это бывало и раньше, просто я не обращала внимания, но тут я поняла, что влюбляюсь в него. С тех пор, как я служу во флоте, у меня было трое любовников. Первый — капитан медслужбы. Я тогда стажировалась в Сан-Диего. Он производил на меня сильное впечатление. Второй — лейтенант, прямо из военного училища. Умудрился сломать себе ногу, выделывая какие-то кренделя на трапе. Когда я с тысячью предосторожностей старалась аккуратно улечься на нем, распростёртом на своем ложе страстотерпца, он тысячу раз повторял: «Потише, потише, ты мне раздробишь мениск». Поскольку до высшего офицерского состава мне было не дотянуться, я пошла на компромисс, и третьим стал матрос из Техаса. Но всего на одну ночь перед высадкой в Лейте. Я подражала своей подружке-медсестре, с которой мы развлекались вместе, и старалась забыть войну, но не забыла ощущение этой странной давящей пустоты в сердце, когда влюбляешься. Итак, можно себе вообразить мое настроение в тот день, когда я отправилась в Карлайл. Морис, как назло, вел себя особенно мерзко. Суп, видите ли, невкусный, рыба несъедобная, и еще требовал, чтобы я его постригла. Потом заявил, что я его обкарнала. Все время, пока я брила ему бороду, он сжимал кулаки, будто его пытают, или чтобы двинуть мне хорошенько, если его порежу. Потом я обнаружила, что для француза он выглядит совсем неплохо, а он заявил, что в жизни не видел такую уродину. Ну, разумеется, как он заметил, до того в Америке ему бывать не доводилось. В конце я уже не могла сдержаться. «Ну что вам от меня нужно? Тут никто не посмеет так говорить со мной. Не хотите? Не обращайтесь ко мне!» Я стояла возле его койки и по-идиотски расплакалась, как будто можно плакать по-умному. Я убежала в полной уверенности, что он читает меня как открытую книгу, и вечером не возвращалась. Попросила, чтобы ему отнесли обед, и туда подсыпали снотворное. По крайней мере, отдохнем от него, а ночью часовой подежурит. Я вернулась в нашу казарму. Меня горячо приветствовали мои товарки и улеглась спать голой. Вот радость-то! А позднее, выплакавшись, как всегда бывает, когда глупеешь, я заснула без задних ног. На завтра тоже наказание, те же капризы. Обед ему принесла Падди, темноволосая толстушка с брекетами на зубах для выправления прикуса и добродушной невозмутимостью добермана, которому оторвали хвост. Она не знала ни слова по-французски, даже, наверное, из ресторанного меню. Когда я спросила ее, как Морис, она ответила: «Приятный с виду, но без царя в голове. Пришлось ему угрожать, умолять, называть сукиным сыном, а он все пишет и пишет кетчупом на простыне. Толедо». Не нужно объяснять, как это на меня подействовало. Я дала себе слово продлить эффект до ужина. Занималась всем на свете и всеми пациентами, кроме него. Затем погрузилась в мыло, зубную пасту и шампунь. Намазала лаком ногти на руках и на ногах. Поменяла блузку, шапочку, трусы, сандалии и марку дезодоранта. На закате солнца, затянутого дымкой, прелестная белокурая куколка, только что вынутая из коробки, принесла нехорошему мальчику все, что могли придумать лучшие кухни, чтобы удовлетворить французский вкус. Соевый суп с красным перцем, стейк из буйвола, запеканку из макарон, яблочный пирог и прелестную орхидею — символ роскоши и дружбы. Если бы можно было читать в уме этой куколки, ну, конечно, если предположить, что таковой имеется, то обнаружился бы следующий план. Она заходит в палатку, он потрясен ее красотой и просит прощения. Ну, а потом, будь что будет. И вот, несмотря на все их несходство, и хотя она сотни раз еще девочкой в Толедо, Агайя, слышала «French, they are funny race!» «Французы! Да чего забавная раса! Говорите по-французски!» Она отдается ему на перебуренной кровати в невыносимой жаре сезона муссонов. Никогда ничего не сбывается так, как себе представляешь. Он так и говорил. Когда я вошла, он отвернулся, руки скрещены на груди, под спину подложены две подушки. Он дулся. Я сделала вид, что смеюсь над ним, хотела поставить перед ним поднос. Он его отодвинул. Тем хуже для него. Я поставила эти вкусные блюда на соседнюю койку и ушла. Ночью вернулась. Я уже не была куколкой, была вымокшей под дождем медсестрой, не способной понять мужчин. Я просто делала обход. Зажгла лампу у него в изголовье. К ужину своему он не прикоснулся. Он не спал. Смотрел на меня грустными глазами. Простыня измазана кетчупом, но отогнуто так, будто он старался показать, что возраст капризов остался позади. Я сказала: «Главный повар не будет в восторге. Этот черный из Вашингтона очень высокого о себе мнения, очень ревниво относится к своим правам. Он крупнее вас, и я не удивлюсь, если после того, как вы поправитесь, он расквасит вам физиономию». Он пожал одним плечом, правым или левым, уже не помню, даже не улыбнулся и сказал: